Читаем из книги Откровения, 2 глава, с 18 по 29 стихи включительно. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Аминь. Когда мы исследуем с вами Новый Завет и приступаем к исследованию книги Откровения, мы, наверное, чувствуем себя как бы перенесенными в иной мир, в иную эпоху, с одной стороны, а с другой стороны, история Церкви продолжается, и мы живем определенное время, о котором мы будем еще чуть позже говорить. И книга Откровения, она появилась в одной из самых, как кто-то сказал из братьев-служителей, героических эпох во всей истории Церкви. Можно только представить себе, что в языческий мир вдруг вторгается другое совершенно учение, говорящее об одном Боге, да еще о Боге, который пришел на эту землю и который умер и воскрес, и который сидит одесную Отца и призывает всех людей к покаянию. На тот период времени, когда писалась книга Откровения, владычествующей державой на земле была Римская империя. И ее владычество было несколько сот лет. И вот период зарождения книги Откровения был на самом деле определенным историческим. Преемник императора Домициана, император Нерва, который правил всего лишь навсего два года, 96 по 98 год нашей эры, отменил дикие законы, которые были при Домициане. Но вместе с тем уже нельзя было исправить вот того отношения к христианству в целом. И христианство было вне закона на тот период времени. Нам трудно сегодня представить эту картину, что мы с вами вне закона. Мы не можем здесь собираться, мы не можем проводить молодежные собрания, мы не можем слушать молодежь. Ведь был период времени, когда в нашей стране запрещено было приводить детей в Дом Божий, запрещено было совершать материальную помощь или вспоможение членам церкви. Многое, что было запрещено. Двери были открыты вот единственной церкви здесь, в которой мы сегодня находимся. И здесь когда-то насчитывалось около 6 тысяч членов. Сегодня гораздо меньше. То есть вне закона мы даже не представляем этой картины. И Откровение на тот период времени, да как и сегодня, явилось и является этим трубным зовом, который призывает хранить верность Христову вплоть, если нужно, и отдать свою жизнь. И Христос говорил Смирской церкви: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Нужно сказать, что книга Откровения – трудная книга для изучения, но очень важная. Важная, потому что в ней содержится горящая вера Церкви Христовой всех эпох. И особенно в тот период времени, когда жизнь христианина была сплошной агонией, и братья наши и сестры того периода времени как никогда ждали, что вот-вот придет Спаситель, вот-вот Он избавит их, и верили, что за всеми этими ужасами гонений и человеческой ярости явится слава Божия. И можно представить себе ту картину, когда наши братья получили это письмо от Иоанна, эту книгу Откровения, когда она стала распространяться, и когда они читали эти слова: «Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». То есть ощущение того, что вот-вот придет Христос. Да и мы с вами, уже прошло 2000 лет со дня Рождества Христова, более 2000 лет, и мы постоянно говорим: «Скоро Господь придет». Состояние ожидания жениха – это прекрасное состояние невесты. Так говорит притча о 10 девах. И Фиатирской церкви посвящено самое большое послание, так как она охватывает собой длительный период истории Церкви Христовой, периода Средневековья, тянущегося где-то приблизительно с конца 600 века по 16 век включительно. Христианство, как говорят исследователи истории церкви. Знаете, я хотел бы предложить и сегодня нашей церкви поместной, вот мы изучаем книгу Откровения и эти семь посланий. Вы знаете, не затруднитесь найти историю христианства, книги по истории церкви. Не затруднитесь войти в интернет и посмотреть именно историю церкви. Мы, как бы, знаете, окунемся в прошлое, но придем к настоящему, потому что о чем мы рассуждаем, оно соприкасается с нами. И христианство в фиатирский период шло двумя направлениями, или мы скажем, двумя путями развития. Прежде всего, это малое стадо истинных христиан, которые сильно страдали не столько от государственной власти, но от официального христианского папства. Официальная церковь называла евангельских верующих еретиками, подвергая их суду священной инквизиции через сожжение на кострах. Трудно сегодня представить себе эту картину. И второе, официальное христианство в лице римского папства на Западе и православие или православной патриархии на Востоке, во многом отступивших от учения Евангелия и оставили почву для формирования совершенно другого направления. Этот период времени совпадает с тем, что в 1054 году христианство в лице именно вот тогда Западной Церкви вдруг делится на два направления. Западное, как в лице католической церкви, и восточное в лице православной церкви. На этот период времени попадает как раз вот это вот состояние, когда церковь настолько плотно сотрудничает, наверное, по-другому нельзя сказать, или соединившись с государством, вместе управляют народами, что никак не совместимо. Что никак не совместимо с теми словами, которые Христос говорил именно в беседе с Пилатом. Мы знаем, что много раз искушали нашего Господа, предлагая Ему именно быть царем. И так многие думали, что вот пришел Он, и Он восстановит царство Израиля. И ученики накануне Его вознесения тоже задавались вопросом: не сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Братья и сестры, понять историю церкви мы можем даже с вами вспомнить, ведь проходили мы, я помню, в общеобразовательной школе определенные периоды развития человечества. И вот этот период нового заветнего времени, он как раз был исследован тоже и в нашей истории. И кто хочет, может найти в учебниках средней школы историю Средневековья. Нелегко быть живым среди мертвых и верным среди неверных. И Средневековье показало миру, как страшен, доводимый до абсурдной крайности религиозный фанатизм, и как он противен Богу и здравому учению. Очень крайний религиозный фанатизм проявляется и сегодня, и мы можем далеко не ходить, Он рядом с нами. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Вот удивительно, когда мы читали, размышляли о Ефесской церкви, о Смирнской, о Пергамской, и каждой церкви Господь обращается с особым таким призывом, показывая себя в той или другой роли, но самое главное, что Он показывает себя Богом. И вот здесь мы видим, что Он является как Сын Божий, а не как Сын Девы и Марии, о котором говорят так часто в исторических церквах. Сын Божий. Сын Божий. Он напоминает о себе как о том, у которого очи, как пламень огненный. То есть какая-то, знаете, мы выразимся мыслью, особая стать нашего Господа. И когда Иоанн видит его, он падает к его ногам. Мы читаем об этом в первой главе книги Откровения. Нам трудно сегодня представить себе ту картину, если бы мы видели Господа в Его святости, в Его совершенстве. Помните эту историю библейскую, преображение Христа, и когда ученики проснулись, то они испугались, и они не знали, что сказать, видя славу Христа. Они просто сказали, хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи. И как там написано, удивительно, что не знали, что говорят. То есть святость Божия повергает нас ниц. Мы не можем выразить то, что видим. Поэтому Дух Святой сегодня открывается нам со страниц Священного Писания вот в этом проявлении, которое видел, в котором был показан Иоанну. И таким Бога описывает пророк Даниил в своей книге, 10 глава, 6 стих, и говорит следующие слова. «Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». И мы знаем, Даниил тоже пал ниц, он не мог слова сказать. И когда только Господь коснулся его, он образно пришел в себя. В книгах Псалтирь показывает нам Бога как страшного в своем правосудии. Я хочу прочитать из некоторых псалмов такие слова. 46-й псалом. «Ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею». 75-й псалом. «Ты страшен, кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего». Он укрощает дух князей, говорит 75-й псалом, 13 стих. Он страшен для царей земных. Мы иногда видим проявление властителей в каком-то особом таком статусе. И период был в истории, мы уже говорили о том, что императоры того времени заставляли поклоняться себе как Богу. И в этом было величайшее искушение первых христиан, чтобы не поклониться, не воздать славу кесарю, как бы воздать славу Богу. И из-за этого были гонения. Гонения великие, начало при императоре Нероне и вплоть до конца III века. И вот вспоминая эту историю, мы видим, что именно здесь, вот обращаясь к этой церкви, Христос представлен как грозный судья во всепроницающем взоре и огненной поступью. Очи его обозревают всю землю. 32-й псалом говорит, он вникает во все дела человеческие. Он видит все, все и всех. И видит, кто предан ему, а кто нет. И мы слышали сегодня, что можно быть здесь, а где может быть наше сердце. Да, мы благодарны Господу, что период Нового Завета – это период благодати, но ею нельзя пренебрегать. Ею нельзя пренебрегать, потому что святость Божия, истина, они неизменны для жизни Церкви во все времена. И вот, обращая внимание к ангелу Фиатирской Церкви, мы можем определить по истории, видеть, что Папа Римский, объявляя себя в этот период времени наместником Христа на земле, что он здесь присваивает себе право господствовать над всеми народами и племенами. Но Господь не давал таких полномочий церкви, и тем более одному, какому-то одному лицу, даже в лице руководителя Западной Церкви. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, то, что последние дела твои больше первых». То есть даже на тот период времени Церковь Христова в лице этой малой группы или малого стада остается верными Господу. Несмотря на то, что происходило вокруг, малое стадо жило принципами Евангелия. История говорит о том, что уже в XIV веке в России появились перекрещенцы в среде православной церкви. То есть люди, которые, читая Евангелие, вдруг поняли, что детокрещение – это неправильно, что нужно рождение свыше, нужно сознательное действие со стороны человека, чтобы заключить завет с Господом, что крещение не спасает, крещение подтверждает принадлежность к Церкви Христовой через покаяние, рождение свыше. Это вход в Церковь Христову. И вот среди исторических церквей было немало все-таки добрых дел. Почему образовалось монашество? История говорит о том, что причиной монашества было именно то состояние разложения, то, что творилось в церкви того периода времени. Люди искали выхода в одиночестве, уходили в пустыню, уходили в горы, как бы посвящая себя всецело. Но мы знаем и те трудности, которые постигали этих сподвижников. Да, было много подвижников среди верных в то время. И, к сожалению, несмотря вот на то, что были добрые дела и любовь, и служение, и веру, вера, все-таки на тот период времени руководство, мы так скажем, Западной и Восточной Церкви почему-то разрешало мирянам или рядовой пастве, подразделялись тогда верующие вот такого состава или такой характеристики, жить мирской жизнью. На это почему-то мало обращали внимания. Они забыли, что спасение не от добрых дел, а по вере, а что добрые дела – это есть следствие нашей веры, о чем пишет Павел в послании Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. И вдруг вот при всем том, что Дух Святой говорит, зная дела твои, любовь и терпение, и то, что последние дела твои больше первых, он обращает внимание на то и говорит, что «но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели вводить в заблуждение рабов моих». Если пергамский период – это было начало вхождения ереси и заблуждений, то есть как бы вхождение в церковь, то фиатирский период свободно уже стали открыты двери. Дух Святой упрекает здесь Церковь Божию, что говорит, имея против тебя немного, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Эта тема, она нам отчасти известна. С другой стороны, мы, как современная церковь или церковь 21 века, в последнее время не особо придаем значение происходящим событиям внутри христианского мира. Но вместе с тем, вот эти заблуждения, эти ереси, или мы скажем, любодейство и идолослужение, ведь они рядом с нами. Ведь рядом с нами. И буквально ходить не надо далеко, когда мы слышали о том, что и в нашем городе, да и не только в нашем городе, когда-то привозили кисть Иоанна Крестителя, и сотни тысяч людей ходили на поклонение. Откуда-то привезли пояс Святой Богородицы, и мы знаем, что творилось в нашем городе, да и в других местах. Мы сегодня слышим о священном огне, который вдруг исходит только в пасхальную ночь, и который разводит по всему, разводит или разносит по всему миру. Что это? Не является ли это учением Изавели? Не является ли это любодейством, идолослужением? Да, является. И, к большому сожалению, я слышал, что кто-то из членов и нашей церкви посещал вот такие места в этот день. Братья и сестры, Мы должны испытывать духов, как говорит Иоанн в своем послании. И Дух Святой, когда Он говорит сегодня вот это слово, что оно производит в нашем сердце? И здесь сказано дальше, я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Господь долготерпелив и многомилостив. И сегодня Он терпит, Он милует, но, как здесь дальше сказано, вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, если мы испытывающие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. То есть, обращаясь к церкви, Господь обращается индивидуально к каждому члену Его тела Христова. Он обращается к каждому верующему. Господь дает время, время для покаяния. И если этого не происходит, как мы здесь видим, то тогда Он повергает на одр болезни. На одр, как здесь сказано, чтобы покаялись. Исследователи этого периода времени Средневековья говорят о том, что, наверное, нельзя бы, как они говорят, упустить тот факт, что когда-то, где-то в 15 или 14 веках, была страшная болезнь холера и чума. И вот история говорит, что 60 миллионов человек погибли, или мы умерли, скажем, от этой заразной болезни. Что за причины? Что за причины, происходящие сегодня в Японии? Откуда эти бедствия, откуда эти наводнения? Почему такие страшные цунами? И открывается одна удивительная деталь, что в этом небольшом государстве люди поклоняются идолу. Официальный праздник поклонения идолу. Как вы помните, страна Гаити не так давно пережила страшное землетрясение. Рядом находилась другая страна, которой землетрясение не коснулось, и причина этого страшного землетрясения – признание или поклонение официально сатане. Бог терпит. Бог ожидает покаяния, дает время для покаяния, повергает на одр болезни, допускает те или другие бедствия. Но, здесь удивительно сказано, я дал ей время покаяться, и вот я повергаю ее на одр любодействующей, с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих. Но она, как сказано стихом выше, не покаялась. Не покаялась. Здесь сказано о детях. Наверное, можно подразумевать то, что это не только отдельные личности, но это отдельные народы, принявшие или принимавшие учение вот того периода времени официальной церкви. Если смотреть сегодня хронологию развития христианства и как именно христианство развивалось, то мы можем обнаружить, что посредством тех или других деноминаций, которые принимали активное участие в миссионерской работе, благовестие Евангелия, так и развивались отдельные государства. Когда-то в прошлом веке в Корею приехали пресвитерианские миссионеры. И сегодня в этой стране основная масса церквей, исповедующих пресвитерианские доктрины. И удивительно, что в этой стране сегодня 25% христиан. А до этого периода эта страна была полностью буддийской страной. Сегодня 25%. Это огромное количество. Мы скажем, сегодня вспоминая Германию, Голландию, Англию, Норвегию, Швейцарию, Швецию, эти страны, которые, в общем-то, были пионерами Евангелия. И сегодня Господь ожидает, что они должны покаяться, потому что дали вот дорогу Иезавели, духу Иезавели, вводить в заблуждение народ Божий, вводить в заблуждение. И это удивительно, что Господь так долготерпелив и много милостив. И вот среди этого великого фиатирского отступления есть и верные до конца не осквернившиеся так называемыми глубинами сатанинскими. Я думаю, что здесь немного нужно будет коснуться, что подразумевается под этим словом глубин сатанинских. Давайте прочитаем книгу Второзакония, 18 глава, с 9 по 12 стих. Книга Второзакония, 18 глава. Когда народ Божий входил в обетованную землю, то он имел прямое указание от Господа, что можно, а что нельзя. И вот было одно из проявлений истины, которая должна проявляться была в народе Божьем, следующее. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Нужно еще сказать, что сегодня вот к этим формам именно идоложертвенного, идолопоклонства, этих глубин сатанинских, примыкают все формы колдовства и гадания настоящих времен. Это черная и белая магия, это спиритизм, магнетизм, хиромантия, теософия, йога, ясновидение, экстрасенсы, сливовещатели, астрологи и многое другое. Список можно продолжить. И мы знаем сегодня, что это направление глубин сатанинских официально можно прочитать в любой газете, и большими буквами вас могут позвать на тот или другой сеанс, развести вас или свести вас, или сделать какую-то, так мы скажем, духовную прививку от вашей болезни. Все языческие религии, большие или малые, в той или другой степени связаны с глубинами сатанинскими. Это можно назвать и буддизм, индуизм, брахмизм, шаманство и многое другое. Мы с этим сегодня сталкиваемся, об этом читаем, об этом слышим. Глубинам сатанинским, проникшим в деятельность современного христианства, можно отнести и вероисповедание, которое приняли духовное обольщение. Обольщение разной степени. Павел предупреждал послание Тимофея, 4 глава, 1 стих, «Знай, что последние дни не только наступят времена тяжкие, но и будут люди, отступающие от веры». И вот эти направления имеют отклонение от чистого евангельского учения в разных извращенных формах духовных. И был такой период в XIX веке, были такие хлысты, мормоны, духоборы, скопцы, лжесвидетели Иеговы и особенно крайние харизматы. И вы знаете, на самом деле что-то ушло, но что-то осталось. Не так давно, на прошлой неделе, вдруг опять появилась информация, и в средствах массовой информации стали показывать отдельных именно крайних харизматов в лице Алексея Ледяева, Бенихина и других, которые в той или другой степени вот в этих направлениях называются, образно говоря, генералами Божьими. Но, наверное, их назвать нужно генералами не Божьими, а сатанинскими. Потому что об этом во всем говорят сегодня в открытую. И что удивительно, какое мы имеем отношение, как евангельские христиане и баптисты, к этому? Мы не имеем, но нас обязательно затронут и скажут, что выходцы из баптистов. Или это баптисты. То есть, что бы ни происходило, вот в этом сегодня, в этом поставлении, почему-то заканчивают нами. Почему? Это вопрос. Вопрос не вызова нам, а вопрос понять, что за этим стоит. Сюда примыкают догматы о непогрешимости Папы, учения об обновлении икон, о святых мощах и многое другое. Кто-то подсчитал, что только разновидностей харизматов насчитывается в мире более 50. И когда сегодня исследователи рассуждают и ведут подсчет, то подсчет направлений христианства уже превысил более 1500. То есть вот период, в который вступила Фиатирская церковь, и, как говорят исследователи Откровения, изучая, мы можем увидеть, что этот период входит и в наше время. Потому что в этом периоде Дух Святой говорит, вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения, которые, не зная так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только что, что имеете, держите, пока приду. Мы в этом периоде времени тоже. Мы видим, мы назвали эти процессы, происходящие в мире в целом и касающиеся христианства в этих глубинах сатанинских. и держать, что имею, это призыв от Господа. Мы слышали это высказывание из Писания: «Вы малое стадо, широки врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Держите, что имеете, пока приду». Это не просто призыв, это некое указание. И Христос говорил, что один из признаков последнего времени будет увеличивание лжеучений и направлений. Будет такое состояние, когда объяснить нельзя будет. Терпение нужно будет. И Христос сказал: терпением вашим спасайте души ваши. Сегодня мы видим с вами и слышим, что раньше называлось черным, сегодня называется белым. То есть мир, как кто-то сказал из политических аналитиков, перевернулся с головы на ногу, вернее, с головы на ноги, то есть наоборот, мышление совершенно другое, противоречащее всякому нравственному смыслу. Все глубины сатанинские сами по себе несут в себе духовную смерть, и они являются тяжелым бременем для заблудших. И нам приходится, как служителям, вникать в некоторые вопросы не только членов церкви, которые обращаются к нам, потому что запутываются в сетях этого времени, и как трудно порой человеку понять истину, потому что он глубоко углубился в эти глубины сатанинские. И церковь наших дней, к сожалению, не имеет полного света в этом вопросе. Я подразумеваю церковь каждого члена в отдельности, потому что мы, каждый ответственны за свою собственную судьбу, я имею в виду духовную судьбу, наше хождение пред Богом. И Господь строго предупреждал Фиатирскую церковь за участие в этих глубинах сатанинских и просит истинных детей Божьих держаться того, что имеете. А что мы имеем? Мы имеем Евангелие, мы имеем Духа Святого внутри нас, который учит нас, который поучает, разумляет и наставляет нас. И Церковь Христова во все периоды времени испытывала опасности и была призвана быть победительницей. И вот здесь мы читаем: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Учитывая период Фиатирской церкви, тем, что она находилась в искушении власти, мы можем предположить и говорить, что Дух Святой направляет сердце христианина на то, что придет период времени, после своего восхищения церковь будет царствовать со Христом. И ей будет дана власть над язычниками не в плане господства, а в плане добродетели и относительно разумной заботы духовного попечения. И об этом можно прочитать и в книге пророка Захарии, Евангелии от Матфея, Евангелии Луки, в самой книге Откровения, когда мы изучаем послание семи малоазиатским церквам, то мы видим вот эту поступь Христа, являвшегося церкви, и вместе с тем обещающего побеждающему дать то благословение, которое будет осуществляться в небесах. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего». И в первой главе книги Откровения, 6 стих, и говорит: «Цари и священники», то есть статус члена Церкви Христовой не только как спасенного, но и как царя и священника не только в глазах Божиих, но и в нашем собственном внутреннем взоре понимания той ответственности, которая ложится на нас через это благословение. Быть царем и священником – это непросто. И далее Дух Святой говорит: «И дам ему звезду утреннюю». В этом послании мы впервые встречаем, это четвертое послание, мы впервые встречаем, что речь идет именно о втором пришествии. Речь идет о том явлении, когда Христос, как звезда утренняя, воссияет на востоке своим пришествием. И благополучие тысячелетнего царства, оно будет дано святым Всевышнего в участии Его, в участии с Ним, как церковь на земле будет благословлять народ живущий. Да, Израиль будет иметь особый статус, но церковь будет в соработе с Господом. Я вспоминаю одного из служителей нашего братства, старца, ушедшего в вечность. Он выражал интересную мысль, говоря о тех неразумных девах, которые только через смерть войдут в церковь Христову. Он говорит, что церковь на небесах 3,5 года будет ждать их там, ждать, чтобы потом вместе с ними царствовать. Мы об этом будем еще говорить, когда придем к 20 главе книги Откровения. И как считают многие богословы, второе пришествие Иисуса Христа будет иметь обязательно два момента – начальный и заключительный. Начальный – это восхищение церкви от земли, как и пишет Павел в послании фессалоникийцам. А заключительный – когда он придет вместе с церковью на эту землю, чтобы осуществить правду Божию для своего избранного народа Израиля. Книга Захария, 14 глава. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам». Благослови нас, Господь, иметь способность слышать, что Дух говорит и сегодня нашей церкви. Аминь.